Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC. Предлагаем вашему вниманию повтор передачи «Севооборот», который впервые вышел в эфир 24 июня 1999 года. Памятные даты, разумеется, обновлены.
Добрый вечер. Не далее, как сегодня утром, я беседовал по телефону с приятелем, вернувшимся из банковской командировки в Италию. Всю неделю он изнывал от жары, и, приехав на семейном совете, он с женой решил поехать куда-нибудь в отпуск и спросил меня совета. Ну, конечно, сказала ему, ехать надо только в Норвегию. Большие красоты. И потом на севере летом лучше всего. И, повесив трубку, я самодовольно подумал, все-таки умные люди в жару ездят отдыхать на север. Вечером того же дня я встретился с нашим гостем, который оказался именно этим умным человеком, потому что в жару, охватившую сейчас весь европейский континент и примыкающие к нему другие континенты, он поехал отдыхать именно на север, а конкретнее в нашу Шотландию. И вот этого гостя, которого вы, может быть, помните по... Наверняка, скорее всего, помните по предыдущему выступлению в 97-м году, я хочу сегодня приветствовать. Прошу любить и жаловать... Редактор юмористического журнала «The Saber», а?
Марк Галесник.
Для того, чтобы, Марк, ввести вас в то настроение, в котором вы находились последние несколько дней, родную волынщину, разрешите завести?
Вперед. Я предпочитаю, конечно, хованщину, но давайте уж волынщину.
Знаете, шотландская тема пронизывает все сознание британской публики. Я давеча, гуляя по лесу, почти за городом живу, наткнулся на чудесное кафе, которое как бы со стороны не видать, из дороги не видать, надо быть местным жителем. Оттуда открывается ослепительный вид на окрестности. И, конечно, когда дует ветер, он дует довольно сильно. И вот я, сидя на этом ветру, тыкал вилкой в летящий по ветру салат, а мне официантка, пожилая англичанка, сказала, говорит, хорошо, что вы не шотландец, а то бы весь вас, вам всю эту юбку по ветрам бы задуло. То есть, и на вопрос, как бы, что у шотландца под юбкой, вы знаете, да, ответа нет.
Да, там, конечно, ветрено, что и говорит, вот я совершенно с вами согласен. Я все равно был, что был без юбки в Шотландии, так и проехал в Шотландии без юбки. Большое вам спасибо за эту музыку. Это меня избавляет, по крайней мере, от необходимости говорить о том, о чем все говорят, о волынке. Вообще, у меня о Шотландии впечатление такое... самое светлое, приятное и теплое. Хотя там ветрено, но очень-очень тепло и очень милые, приятные, теплые люди.
Они прежде всего пьющие люди, вот это очень важно.
Ну, я вообще заметил, что Шотландия, вот типичное шотландское селение состоит из 4 домов. Один дом — это пост-офис, конечно. Я по степени значимости это называю.
То есть почта?
Да. По-русски. Почта. Mm-hmm. Ну, пост-офис там было написано. А это переводится как почта. Вам виднее. Второе — это, конечно, маленький
пансиончик.
Третье — это, конечно же, церковь. И четвертый, собственно, житель. Вот. Четыре дома – это, видимо, минимум такой шотландской деревни.
И в четвертом доме, наверное, пивная.
Пивная
где?
Да. Таверна, слушайте. Ну, там же, где Bed and Breakfast, там
наверное, и таверна.
И таверна, да. А в четвертом живет житель, он же, видимо, пастор местной церкви, он же, видимо, жена, видимо, его работает на почте.
А вечером они наливают пиво сами себе.
Да-да-да, а теща убирает в этом самом пансионе. И вечером они все собираются и пьют пиво, и у них, видимо, ничего никуда не задувает.
Какой маршрут? Тут географию надо бы определить, потому что некоторые любознательные по глобусу могут проследить ваше путешествие. Вы ехали на автомобиле.
Я думаю, все ваши радиослушатели исключительно сейчас бросятся к своим глобусам домашним и будут определять движение. Но движение самое простое. Мы прилетели в Эдинбург, взяли там машину и по правильной в Англии стороне поехали на север, через вот вышеописанные местечки, симпатичные, очень милые. Выяснили попутно, что кроме Эдинбурга, оказывается, нет, и вообще в Шотландии нет ни одного селения, в котором не было бы какого-нибудь ежегодного всемирного фестиваля.
Какие-то
рокковые музыки или чего-нибудь, или театральный фестиваль. В селении Петлохри.
Петлохри.
Да, утром выйдя из вот этого маленького отельчика, из одного из четырех домов.
Ну, произношение вы знаете, рецепт простой. Надо говорить с укором. Надо говорить руки в бок. Поставить сказать Петлохри.
Петлохри. Хорошо, сейчас попробуем. Вот, выйдя из этого домика маленького, мы обнаружили процессию одетых в костюмы 19 века людей, которые просто шли по улице, просто шли. Это, как нам объяснили, и был их фестиваль местный, петлохрианский.
Петлохрианский?
Да, правильно говорю, да? Вот. Причем эти костюмы 19 века, на них сидели более естественно, чем на нас, скажем, джинсы, или на всех остальных четырех жителях, шедших по улице.
У меня такая же мысль всегда возникает при посещении музея Виктории Роберта, в котором я, сознаюсь, сразу никогда не бывал. Но мне одежда 19 века, вот эти шейные платки, вот эти вот стоячие воротники, я уверен, что удобно было бы, шею бы не задувал. Я бы с удовольствием в этом костюме ходил, но ведь засмеют. Вот такие люди, кстати, как вы, засмеются в первую очередь.
Что-то у вас самые проблемы, Сергей. Что-то у вас задуло что-то такое.
Юбка вам не та, кто вам шею надувает?
Ну, знаете, возрастная батенька.
Да. Если бы вы жили, как я, в Израиле и ходили, тоже, кстати говоря, не в современных, а как их там называют, в библейских сандалиях, а то, что мы там носим, это есть библейские сандалии. Вам, наверное, большие в пятки дуло.
А библейские сандалии удобны вообще? Они ремнями перевязываются удобно?
Ну, да, в общем, не спадают. Уже 3000 лет не спадают.
Меня удивляет, что когда находят оригинальные вот изделия тех периодов, недавно нашли какую-то кожаную обувь, которую в поселении выкинули, а это потом в торф каким-то образом было замазано и выжило, и осталось неповрежденным 2000 лет. Выяснилось, что, во-первых, уровень чисто инструментальный, чисто профессиональный, изготовление обуви очень высокий. И, видимо, вот те сандалии близкие были очень удобные обуви.
У нас, да, по поводу древнего качества было такое сообщение даже в нашей газете «Беседер», что археологи раскопали древнюю автостоянку, и на ней даже нашли древний штраф за превышение древней скорости.
На сандалии 3000 лет назад, это был интернет своего времени. Лучшие умышли в изготовлении сандалий.
Конечно, да, и вот поэтому они сохраняются. Я не уверен, что те веб-сайты, которые сейчас в моде, сохранятся через 3000 лет.
Ну, так, чтобы закрыть шотландскую тему, и она, конечно, появится еще не один раз в разговоре. Вы как шуточник, пересмешник, и вообще просто как человек, который вынужден философствовать наедине сам с собой, потому что у вас колонка, вам ее надо заполнять мыслями, а мыслями, как известно, ниоткуда не берутся. Это вам что-то дало или нет?
Ну, конечно, да. Я пришел к выводу, что никаких абсолютно мыслей не надо. Нужно только, так сказать, рифмовать то, что видишь. Вот и все. И тогда будет колонка совершенно удобная. У меня, так сказать, я не злоупотребляю служебным положением. Моя колонка занимает пространство площадью 5 на 18 сантиметров
квадратных в газете.
А вы высчитывали в квадратных сантиметрах, сколько это будет?
Это примерно получается 5 стров, но как бы это уже даже не важно, сколько стров.
Я вам советую это перевести в сотки когда-нибудь. Чтобы вы запомнили, потому что
я все-таки вашего совета я не приму, потому что если ваши английские и шотландские советы принимать, это все придется переводить неизвестно. Ну что, мы проехали по этой стране 1500 чего-то. Думаю, километров оказалось, что миль. Оказалось, что... Я еще удивлялся. Почему такой расход бензина? Так много берут.
Ну, потому что вы не по той стороне ехали, так еще и расход бензина.
Да, так вот, свой уголок редактора, который не отменяет и во время моего отсутствия, я послал такое сообщение Шотландии. Думаю, оно всем будет там понятно, потому что как раз сделано по вашему совету все, совершенно без всякой мысли. Но с очень точными и остроумными наблюдениями. В Шотландии мглистой и мшистой, блюдущий отцовский завет, парламента не было 300, а то и 400 лет. Эпоха сметала и куху, народ выбивался из сил. Ну, как без парламента? Плохо? В горах я Шотланда спросил. Он гнался как раз за оленем, держа на прицеле рога. И юбкой задернув колени, мне гордо ответил: ага. А кстати, шотландцы почти отвечают. Они вместо английского yes, даже когда говорят по-английски, они говорят старое английское ай. Это замечательно. В Эдинбурге едешь, вот я ехал в автобусе, спросил водителя, вы там остановитесь около университета? Он ответил: ай.
И тоже руки в боки, бросив руль.
Ну хорошо, парламент, ладно, Лохнес, что там, чудовище, живет оно?
Что говорят? Что можно сказать про чудовище?
Оно еще про него говорят
столько много, что я думаю, что сдохло уже только от разговоров о нем.
Нет, надо родическими словами ответить, что оно стоземное лояй.
А вы что, доехали до Лохнесса?
Мы доехали до Лохнесса, проехали вдоль него всего.
А, так вы были в Форт-Уильяме?
Не то слово, мы в нем ночевали.
Ночевали в Форт-Уильяме.
Вы именно в этом самом форте.
И поехали в Форт-Агастус.
Вот, вот хорошо, что вы напомнили, я все время путал с Форт-Артуром. Форт-Уильям, да. И, а потом оттуда уже спустились через Лох-Ламон.
Ага.
Которое, к сожалению, Лох-Ламон, не вошло.
Озеро хорошее.
Лох-Ламон, да. Очень хороший рифм для него, если Лох-Ламон. Но это, к сожалению, это... оно вот уже не вошло.
Да. Оно Лох-Ламон, но это не важно.
Они даже шотландцы говорят, как вы говорите?
С упреком.
С упреком. Лох-Ламон? Выйдет Лох-Ламон. Причем после того, как уже заплатили за гостиницу, она меня упрекает, что Лох-Ламон.
У меня был мистический опыт около Форт-Уильяма. Я там на яхте плавал. И мы встали на якоре около крохотного островка. Ну, он был, может, ну, хорошо, если 80 метров поперечники.
Ну, вы не по Лохнессу плавали?
Нет, ну, это вы около Форт-Уильяма. И на этом островке было стадо овец, ну, приблизительно 10 или 12. Мы их видели, а потом отвернулись, и это стадо исчезло. Ну, островок, ну, просто перекинуть там не можно. И мы гуляли 40 минут, искали это стадо овец. И оно мистически от нас все время пряталось и исчезало. 2 часа мы потратили на это. Ну, островок вот чуть больше нашего стола.
Ты мне спросил, что пили?
Да ничего не пили.
А в России бы даже не удивились. А где здесь мистика? Ну, и все тут уже старые, все правильно.
И с тех пор уже много лет прошло, и я все вот хожу и думаю, а где же стадо? Куда оно делось?
Там, видимо, не знаю, какая-то нора была, непонятно совершенно.
Но такой мистический опыт у меня был в Шотландии. А еще около этого Форт-Уильяма мы вышли в море. Я штурман по образованию. Но, к счастью, не стал профессионалом, а то бы я ни один корабль бы утопил. Потому что я по характеру беспечный человек. И мне нужно было скорее в море выйти, мне там некогда какие-то веревки проверять.
Я заблуждаю. Больше одного не дали бы утопить.
Да, да. И, короче, мы вышли в море, жуткий ветер дует. Я из всех парусов только один, это главный, это... На половиночку его так поднял, все остальное, потому что ветер срывал все остальное. И я стою за рулем, значит, пою «Лейся песня на просторе», мне ветер так, в лицо,
подпевает.
Вот. И команда мне говорит, моя тогда солнечная, ну что ты говоришь, яхт других в море нет. Я говорю, плевать, дойдем, да, знаешь. Короче, потом мы вынуждены были вернуться, уж погода разыгралась. Они говорят, вы что, из моря пришли? Мы говорим, нет. Даже рыболовный флот сегодня не вышел. Там же шторм, вы что, не заметили? Ну, какая-то такая история.
Ну, он все-таки довольно далеко от моря, если...
Да. За Шотландии, куда поехали дальше?
Из Шотландии мы спустились непосредственно в город. Сначала, опять-таки, название тут у вас, Дурхам.
Есть такой же город.
Даром.
Даром. Даром, да. Ну, написано было Дурхам.
Так и написано. Но на Даром очень много есть хороших песен.
Ну, да, Даром. Нам в Шотландии объявили, между прочим, объяснили в Шотландии, что там фонетический принцип написания, как слышишь, так и пишешь. Ну, мы читаем Дурхам.
Угу. Ну, должен вам сказать, что точно такое же название написано Дурхам. Есть в Америке. В Северной Каролине. Так там его произносят просто Дуром.
Угу. Что здесь это Дуром.
Молодоматные люди. А там произносят... Нет. Официальное произношение Дуром. Официальное
название... Есть деревенька.
Это арабская деревенька.
Дуром. Названием Дура. Все в порядке.
Да.
Да. Вообще, конечно, читать это название... Там транскрипции же как-то не проставлены. И вот читаешь, непонятно, как на местном языке.
Года два назад
мы ездили по Австрии, вот так же. И первое местечко, которое вот мы увидели, съехав с трассы, собственно, на трассе уже увидели название, оно называлось Мухалбахал.
Пожалуйста.
Потом выяснилось, что на местном немецком, горно-немецком наречии это звучит как Мюльбах, мельничный ручей. Но написано было Мухалбах.
Мюль, правильно.
Моя дочка зааплодировала, конечно, сразу.
Сказала, что мы будем жить здесь.
Мюльбах.
Мухалбах. Я вас поправлю.
Во Франции есть такой город. Так, если его читать, то называется Мулхаус. Произносится у них Мюльхаус. Мюльхаус, он читается. Но это старый немецкий Мюльхаус. Мельничный дом, кстати. Это же в Страсбурге, в самом. В лотерее в Эльзасе. А в Эльзасе все названия еще сохранились немецкие.
Ну вот, а потом после этого города с этим названием мы поехали в город Йорк. Старый Йорк, а не Новый Йорк, как опять-таки процитирую свою дочку Агню. Которая говорила, папа уехал в Новую Йорку. Вот мы поехали в Старый Йорк и ходили по нему 2 дня, после чего отправились почему-то в обратную сторону, назад, в сторону Шотландии, в городок под названием Уитби.
Да.
И это, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений от путешествия.
Почему Уитби вам понравилось?
Если можно, я даже скажу не своими словами, а словами нашей квартирной хозяйки.
Давайте.
Я как бы под ними не подписываюсь, они очень точны оказались. Мы ее спрашиваем, хозяйка гостиницы, а куда нам дальше поехать? Как вы считаете, что вы посоветуете? Она посмотрела и совершенно серьезно сказала, вы знаете, мы считаем, так она сказала, мы считаем, что наше местечко такое красивое, что мы уже никуда и не ездим. Здесь есть горы, есть море. Есть речка, есть вот старинное аббатство там, и так далее. Поэтому мы просто никуда отсюда не ездим. Очень, очень хорошо, очень точно сказано. Совершенно замечательное местечко. Такой портовый город. Невероятно красивый, с развалинами старинного аббатства. С чайками, которые ходят по набережной и хохочут так, как будто он беседры начинали. Даже воспроизвестись не решаюсь. Вот, как они.
У меня есть фирменный крик чайки. Да. У меня с сыном, когда он был маленький, был эстрадный номер. Мы выходили вдвоем, и я заводил песню. Плещут холодные волны, бьются о берег морской. Ренат говорил, пш-пш. Носятся чайки над морем, крики их полны тоской. И тут растрепанный мальчик, у которого один носок висел, на такой звук.
Очень похоже. Да. Но так вот трещат мелкие чайки, такие речные, где-нибудь в Лондоне так мелкие, а где-нибудь там в Уитби или в Сен-Мало на северном берегу Франции, они кричат-то...
Примерно так.
Вот так вот всю ночь у тебя на дух.
Ну, это чайки, это я понимаю.
Я не продолжаю тему птиц. У меня в саду в одном из жил голубь на дереве, на лесной голубь. Это так называемый wood pigeon. И я понял, что этот лесной голубь изобрел синкопу, потому что эволюционно они же раньше появились человечество. И он не мог перенять это у, скажем, джазовых музыкантов Нового Орлеана. Но лесной голубь поет такую песню. То есть песня синкопирована.
Синкопирована.
Хотя я бы сказал, что это вполне могло бы быть джинглем какой-нибудь партии на выборах.
Ну, вы занимаетесь теперь общественными отношениями.
Да.
И имеете отношение к политической жизни вашей.
Сейчас я вам невероятный совершенно комплимент сделаю. Все на истинно и совершенно ненарочно. Вот вы сейчас сказали, что какая-то птица, как вы его звали?
Вот
лесной голубь, что она поет синкопами. А до вас то же самое сказал Лев Николаевич Толстой. Когда вы едете по въездной аллее в Ясную Поляну, то там отрывок из его там, письма о Ясной Поляне. И там сказано, вот аллея, как раз та, по которой вы едете в данный момент, аллея, и соловьи синкопами.
Понимаете, что поле?
Да, соловьи синкопами в кустах. Понимаете, так что оказалось, что это наблюдение.
Но знать синкопу во времена Толстого было намного более достижение.
Это синкопами, я страшно удивился.
Это серьезно.
Я когда увидел это синкопами у Толстого, я думал, господи, я это значит не новое джазовое слово. Да, вот синкопами.
Я как-то был давно уже, лет 15 назад, побывал на съемках маленького короткометражного фильма под названием «Синегдоха». Ни один человек из съемочной группы не знал, что такое синегдох, и называл это... только синегдоха исключительно.
А, да. Ну, это оборот речи.
Как распространение.
Синегдоха.
Нам нужно с вами шотландско-галлийскую тему завершить, потому что начало путешествия есть. И нам хотелось бы несколько слов о конце. Я в Валищину в свое время ездил и помню эти красивейшие безлесные холмы, замечательную природу и совершенно жуткую чудовищную еду, которую тогда там подавали. Я пришел к выводу, что хуже, чем валийская кухня, я еще в жизни не встречал. Мне не доводилось, правда, бывать в местах заключения и лишения свободы. Я ел, правда, кое-что на Северном море, нет, Алексей, на Северном море в солдатской матросской казарме ел нечто, чтобы никогда не забыть. Но вот Валищина была где-то на втором месте после этого.
Все, вы до Шотландии.
Вы проскочили.
Шотландия не намного лучше, потому что...
Мне кажется, как-то вы оказались подвержены каким-то таким распространенным легендам. Или мне просто не повезло встретиться с ужасной кухней. Все, что я ел.
Время прошло.
В Уэльсе, да. А ел я в Уэльсе много. И было совершенно изумительно вкусно приготовлено. Особенно пироги с грибами.
А, да.
И прочим. И просто мне, то ли я такой обжор, то ли мне не повезло все-таки не того мистического опыта.
Может быть, знаете, может быть, то, что вы ели, это как раз были
готовы из черных овечек. Как-то не так, но у вас черные были овечки.
Да.
Ну, не знаю, кстати, когда я увидел впервые во всей вот Шотландии в Англии, я увидел черных овец. В замке под названием Чирк.
Много их бывает, черт.
Я понимаю, что их, но вот почему-то я увидел только в Уэльсе. Что-то, вы правы, что-то там есть все-таки в Уэльсе плохое, наверное.
Ну, там, во-первых, все поют, начнем с того.
Да.
Это уже опасно.
Поют, да.
Да. Ну что же, очень рада, что вы посетили нашу Шотландию Уэльс. Я сейчас тем, кто нас слушает, хочу сказать... Что в понедельник «Севаворот» выходит в сокращенном варианте. С понедельничными слушателями мы на этом месте и простимся. А те, кто с нами в субботу, воскресенье,
оставайтесь, впереди еще полчаса. Сейчас звучит композиция под названием «Осян». Это гельская песня. Или вообще звучит на вот этом самом кельтском языке она исполняется. А может быть и нет. Ну, услышим.
Skoldin' teeth,
Песня, название которой на русский переводится как «Неизвестно кто» или «Неизвестно где». Песня исполнялась, как вы слышали, на непонятном никому языке. А сейчас мы хотим предоставить слово коллегам, потому что Алексей Леонидов уже последние приготовления готовит к своему сообщению.
Черт знает, слова уже какие-то. Покойный глава русской службы BBC Барри Холмд рассказывал мне историю о том, как он хотел избавиться от своей старой машины. Он хотел, чтобы ее угнали, а на деньги, причитающиеся от страховки, он намеревался купить новую машину. Дважды он увозил ее в какие-то отдаленные, малознакомые районы, бросал там совершенно открытой, но оба раза полиция возвращала ему его машину. А вот у моего другого приятеля, звукорежиссера фирмы Лью Рапец, Алана Мозли, машины крадут регулярно. В последний раз его красный BMW угнали ночью из-под окон его спальни. Другими словами, есть люди, у которых крадут машины, но есть люди, у которых машины не крадут вообще. И вот об этом я вспомнил, читая сегодня заметку в газете «Таймс» об исследовании, которое провел некто Гордон Чишолб, полицейский округа Эйвен и Сомерсет. Не знаю, были ли вы там? Значит, полицейский по предотвращению преступлений. В этом округе в прошлом году было зарегистрировано 8698 угонов автомашин. Анализируя обстоятельства угонов, полицейский сосредоточил свое внимание на возрастных категориях. Однако, по мере продолжения исследования, он пришел к иным совершенно потрясающим выводам. Оказывается, вероятность угона автомашины зависит прежде всего от астрологического знака владельца машины. Гордон Чишелм зарегистрировал даты рождения всех пострадавших владельцев автомашин и разбил их по группам согласно их астрологическим знакам. После этого он сравнил характерные черты личности каждого знака. Ну, например, родившиеся по знакам близнецы отличаются беспокойством и невнимательностью. Это те, кто родились 21 мая по 21 июня. Родившиеся по знакам весы с 24 сентября по 22 октября отличаются спокойствием, хладнокровием, осторожностью. Скорпионы с 23 октября по 22 ноября бережно относятся к своим вещам. Водолеи, коим принадлежу я, опять же отличаются осторожностью, ну и так далее. Исследование Гордона Чишолма свидетельствует о том, что чаще всего угоняли машину у тех, кто родился под знаком близнецы. У близнецов было украдено 811 машин. На втором месте по числу пострадавших носители астрологического знака «Телец». У тельцов было угнано за год 794 машины. А вот на третьем месте носители знака «Рак». Среди нас есть один рак, не буду уточнять. У раков угнали 785 машин. Наименьшее число угонов у группы «Стрелец». Люди, принадлежащие к этому знаку, готовы тратить на машину большие деньги и не меньшие деньги тратить на уход за машиной. У этих людей самая надежная защитная система и самая громкая сирена. У «Стрелцов» за год было украдено всего 693 машины. На предпоследнем месте «Скорпионы», надежно оберегающие частную собственность. У них украдено 657 машин. машину.
Вот, отныне, тогда у вашего приятеля, у какого-нибудь,
не буду говорить у вас,
вы не можете сказать у меня, потому что я вообще дева.
И почему-то про деву у нас такое впечатление, что мы только угоняем машины.
Как дева по-английски называется?
Верга.
Верга. На седьмом месте.
Из 12.
Из 12 на седьмом.
Алексей, я ваш намек понял, потому что я родился под созвездием Рака, машину у меня не угоняли, но план я выполнил велосипеды. Так у меня 12 лет жизни в Лондоне стоили 12 часов. А сейчас юбилейная памятная дата предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
8 июля 1621 года, 380 лет назад, в шато Тьерри, провинции Шампань, родился французский баснописец Жан де Ла Фонтен. За свою 74-летнюю жизнь он написал множество стихов и несколько пьес, однако мы вряд ли сегодня о нем бы вспоминали, если бы он не оставил нам, всему миру, 240 басен. Их сюжеты и характеры Ла Фонтен заимствовал у античных сочинителей, главным образом у Эзопа, однако он ничего просто не пересказывал, а блистательно обогащал древние нравоучительные притчи о животных и людях, придавал им юмор, острый диалог и иногда современное ему политическое звучание. В России у Ла Фонтена нашелся более чем достойный интерпретатор Иван Андреевич Крылов. Он опять-таки не переводил и не пересказывал буквально Ла Фонтена. Он, если так можно сказать, вышивал по канве, всякий раз создавая сочные оригинальные миниатюры. 8 июля 1816 года, 185 лет назад, скончался Гаврила Романович Державин, крупный поэт-классицист. За год до смерти он, как известно, присутствовал на экзамене в Царско-сельском лицее, где юный Пушкин читал воспоминания о царском селе. Вот как написан этот эпизод в книге Юрия Тынянова «Пушкин». Слезы текли по его морщинистому грубому лицу. Вдруг он с неожиданной легкостью отодвинул кресло и выбежал, чтобы обнять чтеца. Он не нашел никого. Александр убежал. И все еще держась, не впадая в дремоту, которая обычно им в этот час поминутно овладевала, он стал с живостью разговаривать с Разумовским. Разумовский ничего не разумел. Он сказал, что хотел бы образовать Пушкина в прозе. «Оставьте его поэтом», — сказал ему Державин и отмахнулся неучтиво. 10 июля 1871 года, 130 лет назад, родился странный, неповторимый французский писатель, оказавший громадное влияние на литературу 20 века, Марсель Пруст. Его девятитомный новаторский роман «В поисках утраченного времени» в Советском Союзе не издавался с 20-х годов, хотя, казалось бы, беспощадная критика высшего света, пронизывающая роман, должна была устраивать советских идеологов, но нет. Модернистская литература, поток сознания и внезапные картины раннего детства с трагическими переживаниями, всплывавшими в память, были не по нутру родителям социалистического реализма. Когда Зощенко в повести «Перед восходом солнца» попытался восстановить самые первые страницы своей жизни, его сейчас же грозно обвинили в попытке протащить декадентские писания Пруста в советскую литературу. Пруст работал над романом до последнего дня жизни. Он умер 50 лет от роду. И три последних тома были изданы после его кончины. 12 июля 1941 года, 60 лет назад, СССР и Великобритания подписали пакт о взаимопомощи сроком на 20 лет. Помощь оказывала лишь одна сторона, Великобритания. А с 1946 года, с момента знаменитой фултонской речи Черчилля о железном занавесе, советская пропаганда зачислила Англию в число врагов, и никакой помощи, конечно, Советский Союз никогда ей не оказывал. 12 июля 1921 года, 80 лет назад, Политбюро ЦК отклонило ходатайство Луначарского и Горького о разрешении тяжело больному поэту Александру Блоку выехать в Финляндию на лечение. В тот же день Горький пишет длинное письмо Ленину, где в частности сказано: «Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу совправительства Александр Блок, умирает от цинги и астмы. Его необходимо выпустить в Финляндию к санаторию». Четыре дня спустя нарком просвещения Луначарский обратился в ЦК с такими словами: «Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две, а Федор Кузьмич Сологуб напишет по этому поводу отчаяние, полную брани и проклятий статью, против которой мы будем беззащитны, так как основание этой статьи, то есть тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению». Еще неделю спустя Политбюро пересмотрело свое решение и разрешило выезд Блока. Но он уже не мог подняться и 7 августа умер. Ему было 40 лет. 13 июля 1826 года, 175 лет назад, были повешены декабристы Бестужев, Рюмин, Каховский, Муравьев, Апостол, Пестель и Рылеев. Петербургский писатель Михаил Глинка совсем уже недавно опубликовал в мартовском номере журнала «Нева» за 1989 год замечательную статью «Человек на коленях», где, между прочим, рассказал, что для казни декабристов никак не могли найти палача, потому что около 60 лет до того никого не вешали в России. Поскольку в статье Михаила Глинки рассказано столь же интересно о многом другом, я от души рекомендую каждому нашему слушателю прочесть «Человек на коленях».
Журнал «Беседа» распространяется ли на просторах Отечества?
Оно распространяется на просторах многих стран, которые нынче считаются отечественными, живущих в них россиян, но распространяется как-то более вяло, все как-то... В основном, конечно, выходит в Израиле. Немножко уходит в Америку, что-то такое в России, ну, какие-то общественных начала. Кроме того, многие из слов, появляющихся у нас в газете и в журнале, приходится впоследствии объяснять, потому что потомкам иностранцам или не въехавшим современникам. Даже таким словариком снабжать книжки или вот выпуски журнала.
Говорят, нет ничего более мрачного, чем профессиональный юморист. Ну, это как бы расхожая такая штука. Это мне понятно, потому что это, мне кажется, похоже на прием как бы наркотиков. Ты за минуту взлета потом расплачиваешься часами или там неделями депрессии. Когда человек из себя выплескивает вот этот самый квинтэссенцию юмора, то потом ему только остается ходить в депрессии все остальное время до сочинения следующего смешного куска.
Я с этой популярной легендой о юмористах не могу никак не согласиться. Я совершенно с ней согласен, так же, как и с легендой об ужасах валийской кухни. Ну, так что, в общем, если даже депрессия начинается, то она никак не может длиться больше 6 дней, потому что на 7-й снова нужно выпускать газету. Наша газета выходит раз в неделю, 4 полосы, мы принципиально не печатаем старых анекдотов. И поэтому приходится с ужасами депрессии бороться. И тем более жизнь, она ведь настолько смешно, что иногда не нужно даже ничего.
Вам почитайте даже.
Ничего специально и делать.
Почерпнуто из жизни.
У нас просто есть целая рубрика такая, которая называется «Израильскую прессу обзираем», в которой мы даем выдержки, просто объявления из газет или печат какие-нибудь такие, например, «Кожно-Африканская республика», или там статья «Долматовском»,
было процитировано так, его популярная песня: «И врагу никогда не добриться».
Угрожающе звучит. Вот, и в одной брошюрке, которую выдали нам по приезде в Израиль, брошюрка, по-моему, Министерства религии была, не сохранила ее, к сожалению, было написано буквально следующее, запомнил наизусть: «Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным в течение 24 часов». Всякий, кто желает быть похороненным рядом с кругом, с кукогой, должен обратиться вот в соответствующую организацию не позднее, чем до 30 дней до похорон. Думаю, что это может быть, как бы, у меня такие ужасы миграции навели такие. Но я потом прочитал в романе у Дины Рубиной воспоминания как раз вот об этой брошюрке. Она приехала на месяц раньше меня в Израиль, поэтому, видимо, ей тоже раздавали еще вот это. Вот. Очень интересно объяснение всяким реалиям таким израильским дает посетители этой страны. Сейчас есть особо категория посетителей, которые вообще весь мир посещают. И в Лондон тоже, видимо, и Англию, но на русский. Которые приезжают и, в общем, все по-своему истолку воспринимают. Мне довелось слышать такое объяснение израильских реалий от одного человека, который уже везде побывал и уже приехал в Израиль, привез своих телохранителей, 8 человек, показать, так сказать, святые места, чтобы они там свои телефоны осветили в храме гроба Господня. Значит, они идут с экскурсоводом, и его задача вся переводить с русского языка текст экскурсовода, переводить на
телохранительский.
Они его спрашивают, вон там около стены плачек стоят и спрашивают: а вот там мужики такие в кепках стоят, это что означает? Экскурсовод объясняет, что кипа на голове религиозного еврея означает то, что он признает над собой власть Господа Бога. Он им переводит: значит, ребята, это что значит? Это значит, кепка значит, что ты не самый крутой, есть круче тебя. Вот такие вот пояснения приходится давать заграничным читателям нашего русскоязычного или язычно-русского, я в принципе как сказать, издания. Они не понимают, и даже вот в 94 году нам присвоен приз, международный профессиональный приз «Золотой Остап» в Санкт-Петербурге по номинации «Печатное издание».
Ну и вот и что-нибудь вы сочиняете каждую неделю, газета выходит регулярно, и юмористические подборки печатаются отдельными выпусками время от времени. И там, видимо, собрана нетленка ваша юмористическая.
Нет, как раз в этих выпусках не нетленка, а совершенно полное собрание страниц, как и объявлено, просто все за какой-то определенный период мы берем все страницы.
Ну, для тех людей, которые не имеют возможности подойти к ларьку и купить.
Вот для тех людей мы выпускаем, конечно, уже избранные сочинения тех или иных наших авторов. И поскольку у меня совершенно случайно с собой оказалась своя собственная книжка, то я из нее и что-нибудь нетленное вам и прочитаю.
Почитайте, голубчик, а то времени не хватит. Читайте.
Что день грядущий мне готовит? Какой ждет меня меню?
Мой взор и нюх и гений ловит и поглощает на корню.
Как быть? Живу, пока жую. Кто пережил свои жевания? В тарелку грешную свою смотрел с надеждой упования. В ней все искусство бытия. Золотой обрамлено каймою. Сегодня угощаюсь я, а завтра угощают мною. Отродок человек жующий. Кто ест, тот есть и будет быть. Лови мой взор, мой день грядущий. Застолье не прервется нить. Простая радость живота сулит душе отдохновение. Все остальное — суета и дум высокое стремление.
Это написано где? В жару в Израиле.
Это написано в Израиле, в жару.
под впечатлением книги Михаила Гендрева, поэта и кулинара замечательного, книги «Общество чистых тарелок», которая, правда, еще не вышла, но в рукописи читалась. Ну вот, раз уж вы про эту страну говорите, то я к ней и возвращаюсь. В краю забегов и присестов, в стране раввинов и суббот, рукой подать до совершенства, и мы придем к нему вот-вот. Вот-вот достигнем соглашения, вот-вот подпишем договор, вот-вот найдем всему решение, вот-вот воскреснет Теодор. Вот-вот поднимется Россия, вот-вот Израиль процветет, а что касается Мессии, то он, который год вот-вот. И лишь когда платить по счету, ты предлагаешь им вот-вот, не любят принимать вот-вот, а деньги требуют вперед. Еще одно, поскольку у нас все-таки что прошли. Ну, вот про Лондон есть.
Давайте.
Я сначала то, что хотел, поскольку только что прошли выборы, и у нас новый премьер-министр теперь, то я, естественно, как и полагается, поэту примерил, так сказать, на себя, воплотился, вот что получил. Готов пахать я в поле чистом, пойти к станку и к кирпичу. Но быть у вас премьер-министром и не проситься не хочу. Сначала я, конечно, буду крутой, спортивный, молодой. Потом начнется отовсюду. Тут не копай, там не построй. Учи своих, чужих не надо. Уважь завет, обрежь бюджет. Скромнее будь, забудь браваду, не перепутай байонет. Не подражай ни нашим штатам. Уж тут-то нам виднее, чем им. Не обнимайся с Арафатом, не отдавай Иерусалим. Не эту выбрал няню детям, женился тоже не на той, и вот теперь пусть мне ответит, такое счастье мне на кой. Нет, если вдруг премьер-министром я стать внезапно захочу, друзья, без колебаний, быстро, к врачу меня, к врачу. У этого стихотворения интересна такая странная судьба. Эта книжка как-то попала одной из туристок израильской группы, поехавшей в Испанию. И вот эта туристка вместе с другой туристкой, тоже ее примерно пожилого возраста, они вечером, уже когда все закончилось, и все легли спать, они, так сказать, друг друга развлекали, как выяснилось впоследствии, прочтением моих стихов. И, видимо, да, поскольку одна из них слышала плохо, то вторая читала громко. И на этих словах уже просто разбежался весь отель. Когда она стала кричать к врачу меня, к врачу, уже к ней и вошли.
Носилками.
Всем от меня из Лондона привет. Вчера смотреть водили на Биг Бен. Высокий он, конечно, спору нет, но все-таки пониже наших цен. В оперу пошли мы на Фантома. Ну, что сказать вам, Ллойд Уэббер лих. Но наш фантом, когда летит над домом, шумит гораздо громче, чем у них. В музей Тюссо мы заглянули тоже. У них там и Хусейн, и Арафат, все с ними рутся, снятся. Ну и рожи. Но наши попротивнее, это факт. Вернусь я скоро. Как вы там, ребята? Да, вот что, если будут отдавать вдруг без меня столицу Арафату, там справа в верхнем ящике тетрадь. Ее вы, прежде чем дадите ходу, куда-нибудь в огонь или под спут. Особенно страница, где доходы врагам, чтобы не досталось, засмеются. Еще одно стихотворение, которое вообще открывает мою книжку, но называется оно «Послесловие». Посадив во дворике осину, стих сложив к 7 ноября, приступал я к воспитанию сына, потому что жизнь живу не зря. Время шло, неведомое, простое, предо мною открывался вид. Сын сидит под кроной густой, тупо в книгу папину глядит. Надо сказать, в этом стихотворении тоже такая своеобразная судьба. В какой-то в одной из рецензий на нее писано в книжку. Вот рецензент заметил, что... Вот почему? Что означает, что сын сидит? Это, так сказать, судьба человека, уехавшего из страны, что вот сын сидит, смотрит в книжку, не понимая, потому что говорит уже на другом языке. Это совершенно не так. Сын мой прекрасно читает и говорит по-русски. Но вот...
Вывод такой глубокомысленный рецензент
сделал. Да, критики знают лучше.
Но мысль критика в каком-то смысле правомощна, потому что вы оперируете языком, вы работаете... А сущность юмора в том, что нужно изобретать неизобретенное. Вы и словотворчеством занимаетесь, вы и придумываете сдвиг каких-то концепций, но вы работаете в русском языке, который как бы законсервирован или который вывезен куском за границу и существует отдельным островом.
Да, и даже замечательно сказал про него как-то прекрасный русский писатель Леонид Гершович, израильтянин, ныне живущий в Ганновере, что русская литература в Израиле, она как совершенно самодостаточна, как голова, которая совершенно не нуждается в теле.
В каком смысле это так?
В первые годы жизни там я встречал людей, 20 лет не общавшихся с современным русским языком, не порвавшими всякие связи и говорившим на языке Толстого, Чехова, совершенно лишенным вот всех тех
современных примесей.
Примесей всего этого новояза, которым пользовались. Просто было несколько человек, с которыми просто приезжал их послушать. Неважно, что они говорят.
Вот эти люди с одним из 8 телохранителей никогда бы не договорились. Ну, там, может быть, было бы слово общее какое-нибудь, типа хлеб или масло, а все остальное
было бы... договариваться. Им бы за базар пришлось встречать, не договариваясь.
Да, но с другой стороны... Вот это интересно. Это смена языковых поколений. Когда я приехал в эту страну, 33 года назад, я еще застал, правда, не здесь, а во Франции, пару людей, которые действительно говорили на хорошем, настоящем, традиционном языке. На таком языке, например, вот был у нас секретарь Бунин, а самого я, конечно, не застал, или был Владимир Зейдлер, такой знаменитый литературный критик, эмигрант. А они говорили на совершенно прекрасном, старом русском литературном языке. Кстати, знаете, какой великолепный совершенно был эпизод, когда к Бунину приехал Симонов, его Сталин отпустил после войны Бунина, чтобы залучить Бунина в Россию. Он поехал с Серовой, знаете, у него была Валентина Серова.
Красавица
такая. А Бунин очень любил молодых интересных женщин. И вот они сидели, он их прекрасно принял. Они сидели, разговаривали, вдруг Серова ему говорит: Иван Алексеевич, вот вы знаете, вот вы прекрасно говорите по-русски. Но вы как говорите по-русски, вот не так, как вот мы говорим по-русски. Он ее погладил по плечику и сказал: правильно, милочка, совершенно верно. Так, как вы говорите, у нас только на кухне говорили. После этого они стали ушли.
Да, ну вот возвышенного, мне кажется, надо перейти к еще более возвышенному. Читать нечто из беседера, потому что нам нужно смехом замазать тяжелую бунинскую цитату.
Просто беру первый же номер нашу постоянную рубрику «США. Этот стресс» и нахожу в ней следующее. Москва. Борис Ельцин принял в Кремле. Хайфа. Двое неизвестных напали на инкассатора. Случайно прохожий бросился на выручку и скрылся с ней в неизвестном направлении.
Колорадо. И счастливо.
Бен-Гурион, это аэропорт в Израиле. В понедельник в Израиль прибыл президент Кении Даниэль Араб-Моэй. Действительно. В аэропорту его встречал премьер-министр Израиля Ицхак Еврей Твои.
Море лапцев.
Здешними ловцами жемчуга найдена крупная раковина завода сантехника. Лондон. Ну ладно.
Давайте Лондон.
Королева Великобритании Елизавета II упала с лошади в минувший шаббат.
Ага.
Вот это цитата. Господа,
мы сегодня закончим, пожелав многие успехи
журналу «Беседер»,
редактору его, сопряженной с ним газете
и вообще всем. А простимся с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.